Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, когда я в студии. Опрос следующий. Скажите, как вы считаете, начался ли в России транзит власти? Ответы. Да. 8-495-134-21-35. Да, в России начался транзит власти. Нет. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Я считаю, что значение этого вопроса сильно преувеличено, и обсуждать его не стоит. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-21-35 транзит власти начался. 134-21-36 не начался. И, наконец, 134-21-37 этот вопрос выеденного яйца не стоит, обсуждать его не имеет никакого смысла. Значит, почему эта тема стала актуальной? Причин к этому две. Первая состоит в том, что агентство Moody's, я не боюсь этого слова, испустило из себя список рисков российской экономики. Почему к этому не стоит относиться слишком серьезно? Потому что этот список носит ярко выраженную идеологическую и политическую ангажированность. В частности, там ничего не говорит. Там довольно много говорится об оттоке капитала и, соответственно, других проблемах, там, засилья государственных предприятий в экономике и так далее. И ничего не говорится о том, что ключевыми проблемами российской экономики с точки зрения роста являются либеральные принципы построения нашей экономики, а именно кредитно-денежная политика, навязанная МВФ, и бюджетная и налоговая политика, которые также навязаны МВФ. А все санкции особой роли не играют. Но впервые за много лет Moody's включила такой пункт, как опасности транзита власти, поскольку это усложнит для Путина к возможности для контроля над экономикой тыр-пыр, восемь дыр. Значит, как человек, который все-таки немножко понимает, как устроена жизнь, я могу сказать, что в российской экономике много разных кланов, и в решении своих проблем они, в общем, не очень апеллируют к Путину, а пытаются решить их самостоятельно. А если и апеллируют, то это все равно создает некоторые проблемы, поскольку эти апелляции используются скорее как отмазки, склоки с другими кланами, чем, соответственно, как некоторое решение, которое отменить невозможно. Так вот, первое — это Moody's. Второе — это мой визит в город Санкт-Петербург, где я провел аж целую неделю, с конца 15 по начало 22 числа. Почему? У меня было там два мероприятия. Первое было мероприятие 16 числа, в котором я с Анатолием Несмеяном, известным в интернете под псевдонимом Эль Мюрит, обсуждали текущую, даже не столько экономическую, сколько политическую ситуацию в стране. То есть транзит там был вполне себе актуален. А второе, это было 21 число, это был большой семинар, посвященный налоговой политике, он, собственно, длился 3 дня, и мое выступление там, ну, собственно, вот было 2 часа, да, я там был один из спикеров. Но, во-первых, там был обед с спикерами, а во-вторых, там, соответственно, были многочисленные разговоры с разными людьми, собственно, уже на самом моем выступлении. И у меня по итогам этого визита и с учетом того, что в городе Санкт-Петербурге в сентябре состоятся выборы губернатора и, соответственно, активность политическая в части работы с исполняющим обязанности губернатора Бегловым невероятно активная, вплоть до уже начавшихся судебных процессов, она, конечно, очень показательна. Значит, я останавливаю голосование. Результат у нас получился следующий. Значит, 18% считают, что да, транзит власти начался. 56% считают, что транзита никакого нет. И 26% считают, что этот вопрос не актуален. Обращаю ваше внимание, четверть считает, что вопрос не актуален, а, соответственно, больше половины считают, что да, если бы этот вопрос был, он был бы актуален, но пока не началось. Вот у меня по этому поводу имеются свои соображения, которые я хотел бы высказать. Ну вот смотрите, да, я вот просто читаю, что приходит. Абсолютно очевидно, что это пишут тролли. Но, например, я вас умоляю, какой транзит, а если оккупационную администрацию тут назначают там, назначат очередного и весь транзит. Понятно, что это тяжелый бред. Более того, обращаю ваше внимание, вчера буквально... наконец-то было четко совершенно сказано, что переговоров про Курильские острова Россия с Японией не ведет. Я про это много раз говорил, но количество либеральных троллей, которые, ну, просто вот, я бы сказал, употребил не совсем корректное слово, засрали, да, весь интернет и весь эфир, оно было, ну, совершенно, ну, просто невозможно. Путин опять все слил, проклятые, значит, компрадоры продают родину и т.д. и т.п. А вот, вот это очень показательно. И, соответственно, еще один вопрос, почему Платошкин ругает Путина. Вы знаете, я с этим господином Платошкиным встречался дважды в эфире Вести 24 в прямом эфире, он на меня произвел неизгладимое впечатление. Как только любой вопрос переходит в содержательную плоскость, он немедленно сдувается, как проколотый воздушный шарик. То есть это человек, который говорит лозунгами. Когда человек говорит лозунгами, то основной вопрос, который при этом возникает, это кто ему эти лозунги напевает. Да? Поэтому это вопрос не так. Не почему Платошкин ругает Путина, а почему тот, кто начал двигать Платошкина как эксперта, считает, что надо ругать Путина. Вот, как бы это вот, вопрос более адекватный, но поскольку мне не очень интересен Платошкин, то я как-то этим вопросом не задавался. Вот, значит, возвращаемся к ключевой проблеме, о транзите власти. Есть одна вещь, которую очень многие не понимают. В их понимании транзит власти – это уход Путина с поста президента. Как мы все понимаем, поскольку люди смертны, этот процесс рано или поздно произойдет. Но к тому моменту, когда он будет уходить, властные группировки уже должны для себя решить, как будет меняться их, так сказать, веса и, так сказать, подконтрольные им сферы, что в экономике, что в административной вертикали, потому что если этого не сделать, если вдруг уход произойдет неожиданно, то в этом случае очень велики риски серьезных войн, которые никому не нужны. Я приведу только один пример, чтобы было понятно. Могу вас уверить, что никаких публичных разговоров о транзите власти в период жизни Сталина быть не могло. Я точно знаю, что эти разговоры велись на верхнем уровне. И у меня для этого имеется железобетонный аргумент. Я как-то, разговаривая со своим начальником в Институте физической химии Академии наук СССР Георгиевичем Маленковым, младшим сыном Георгия Максимилиановича Маленкова, а мы с ним разговаривали, и он мне сказал замечательную фразу о том, что когда ему было лет, ну, он 38-го года рождения, то есть ему в 53-м году было 15 лет. Так вот, когда ему было 12, 13, 14, то есть за 2-3 года до смерти Сталина, он очень переживал, что после смерти Сталина его отец станет главным начальником в стране. И ему этого очень не хотелось. Вот я обращаю ваше внимание. Если ребенок 12-13 лет начинает думать на эту тему, то это с очень большой вероятностью означает, что эта тема где-то в окружении всплывала. Вот нравится, не нравится, это уже другое, это уже личная оценка. А вот сам факт понимания того, что этот процесс будет происходить, точно совершенно всплывал. А вот если мы посмотрим на драку властных группировок по транзиту власти, то мы увидим, что началась эта история еще в 1947 году. Почему? В 1946 году у Сталина тяжелый инсульт. Он на несколько месяцев фактически выпадает из активной жизни. И в этот момент выясняется, что самой сильной группировкой в его окружении является не группировка Берии, которая в этот момент занимается атомным проектом, не группировка Хрущева, который на этот момент еще не контролирует спецслужбы, не группировка Маленкова, который контролирует кадровые службы, хотя примерно в это время он попадает в небольшую опалу, не группировка Молотова. На первом месте является группировка второго члена в политбюро ЦК ВКПБ Жданова. И это связано с рядом обстоятельств. Первое, после войны, после ухода Берии с поста куратора спецслужб, на этот пост назначается Кузнецов, заместитель Жданова, в партийной организации Ленинградской области, человека, который реально спас Ленинград в блокаду. А еще один человек из этой же команды, Родионов, становится предсовмин РСФСР. Напоминаю, Кузнецов, секретарь ЦК, курирующий спецслужбы, в том числе Министерство госбезопасности. Сын Жданова, Юрий, начальник отдела науки ЦК, и через полгода после смерти Жданова становится зятем Сталина. Причем этот брак организовывал сам Сталин. Брак Юрия Жданова со Светланой Аллилуевой. Наконец, к этой партии примыкает Василий Сталин. И вот это фавориты. Все понимают, что они будут командовать страной, если со Сталином что-то случится. Напомню, в 1946 году появился риск, то, что называется, неожиданного спонтанного транзита власти. А Жданов, напомню, второй секретарь ЦК. Второй человек после Сталина. В этой ситуации что происходит? Вначале, в 1948 году, умирает Жданов. Причем с большой вероятностью он был убит, потому что формально причиной его смерти стала врачебная ошибка. То есть у Жданова был инфаркт, ему поставили другой диагноз, рекомендовали прогулки. Ну а сами понимаете, что бывает с человеком, который во время острого инфаркта начинает себе давать физическую нагрузку. Он умирает от повторного инфаркта. Кстати, потом эта история стала причиной дела врачей. И пресловутое письмо врача Тимошук было как раз посвящено вот этой истории. И Тимошук была права в том смысле, что диагноз был поставлен неправильно, и это вызвало смерть Жданова. Можно много спорить, была ли это случайность или не случайность, хотя я не верю, что в то время можно было не диагностировать инфаркт или, по крайней мере, не заподозрить, что это может быть инфаркт. А проблема в другом. Проблема в том, что Жданов был устранен. Тем не менее, через полгода Юрий Жданов таки женится на Светлане Аллилуевой, становится зятем Сталина, и, по мнению многих, Сталин всерьез его рассматривает как претендента на свой пост. Кстати, обращаю внимание, не самого Жданова он рассматривал на пост преемника, а именно его сына Юрия. Дальше происходит несколько историй. Дело в том, что Жданов как зять Сталина и Василий Сталин как его сын были неприкосновенны. Но вот вся остальная команда, которая руководила Ленинградом во время блокады, они как раз, то есть это заместитель зампред совмина Вознесенский, это секретарь ЦК, курирующий спецслужбы Кузнецов, и еще там большая группа партийных работников, Попков, там еще много их, Родионов и так далее. Вопрос. А что в этот момент должны были делать политические конкуренты? Они должны были эту группировку вычистить полностью. Причем, поскольку речь идет о властной группировке, входящей в элиту, то нужно было ликвидировать не только их, но и родственников. Потому что иначе эта группировка бы, ну, в том или ином виде бы возобновилась. Поскольку Юрия Жданова и Василия Сталина при жизни Сталина трогать было нельзя. И началось ленинградское дело в 49-м году. Оно резко отличалось тем, что впервые были подвергнуты массовым репрессиям не только участники, собственно, дела, но и их родственники, братья, сестры, родители, дети, все. Это ровно признак того, что схватка велась по законам родоплеменным. Вспоминать истории 30-х годов не совсем корректно, потому что в те времена те родственники, которые не участвовали в политических играх, их не трогали. Здесь атака была тотальная. Вот что, о чем это говорит? Что в СССР транзит власти реально, то есть схватка между властными группировками реально началась в конце 46-го года. Ну уж в 47-м году так точно. Потому что атака на группу Жданова, которая была фаворитом предварительным, началась со смерти, убийства Жданова в 48-м году. То есть за 5 лет до, собственно, смерти Сталина. Ну или до его убийства, если как бы верить некоторым людям, которые в этой теме разбирались. Вот картина, в которой идет реальный транзит власти. Вот если посмотреть на ситуацию в Петербурге, я еще раз повторяю, я там жил неделю, и я целенаправленно, я разговаривал с разными людьми, я разговаривал и с одной группой, и с другой группой, и с теми, кто был за Полтавченко, и, соответственно, с теми, кто был, и с теми, кто, соответственно, его убирал, и ну, с представителями. И я могу сказать, что у меня сложилось четкое совершенно впечатление, что с точки зрения тех властных группировок, которые начали схватку за оптимальные позиции перед транзитом власти. Еще раз повторяю, Путин может при этом оставаться у власти и 3 года, и 5, и 8, и 10. Это идет схватка властных группировок за оптимальную позицию по транзиту. Так вот, тут меня спрашивают, как вам наша уборка города? Про уборку сейчас скажу. Так вот, весь фокус состоит в том, что эта ситуация, она реальное начало транзита, потому что властные группировки осознали, что пост губернатора Санкт-Петербурга является ключевым в этой схватке. Я вам скажу больше, как человек, который как бы на эту тему вынужденно подумал, ключевым является и момент объединения города и области. Вот тот, кто сумеет провести эту операцию и назначить своего человека руководителем объединенного субъекта федерации, вот эта команда и станет фаворитом на первом этапе транзита власти в современной России. При этом нужно понимать, что вовсе не обязательно этот фаворит выиграет, что мы видим на примере группы Жданова. Но также мы при этом понимаем, что, что это означает, что у него будут лучшие позиции, и теоретически, конечно, ему будет легче. То есть то, что проиграл Жданов, это, в общем, дело такое отдельное, да, почему это произошло. Вот. Вот тут мне пишут, согласны ли вы, что Сталин хотел, чтобы Жданов был его преемником, и что Жданова погубили врачи? Я вам только что ответил на эти все вопросы. Только преемником должен быть не Андрей Жданов, а его сын Юрий. А вот, рулит тот, кто рулит подбором кадров, пишут мне, в некотором смысле, да, но я могу вас уверить, что кадрами в начале 50-х рулил уже не Маленков, который этим занимался примерно до 47-го года, до 46-го года, а потом он попал в опалу и оказался за... Значит, кадрами как раз рулил Кузнецов, а потом Хрущев. А победил в 53-м году Маленков, который по неизвестным причинам, сложный вопрос, через 5 дней после смерти Сталина отдал пост первого секретаря ЦК Хрущеву по личной инициативе. И вот этим он проиграл. А если бы не отдал этот пост, или отдал бы этот пост не Хрущеву, то выиграл бы, то Хрущев бы тогда бы проиграл. Я не буду сейчас влезать вот в эти тонкости, повторю только вывод. Ключевой. Он состоит в следующем. С моей точки зрения, транзит власти в России начался он со схватки властных группировок за пост губернатора Санкт-Петербурга. Очень может быть, что это реально. Ну, потому что есть и другие интересные посты, которые, соответственно, в нашей стране могут быть на сегодня ключевыми. Я могу вам назвать, по крайней мере, еще два поста. Это пост министра финансов и председателя Центробанка. То есть, если на эти посты, если эти места займут не беспартийные спецы, а представители властных группировок, то те властные группировки, которые их будут контролировать, они получат очень серьезное преимущество. Другой вопрос, согласится ли Путин на то, чтобы именно представитель какой-то властной группировки занял вот эти посты. Потому что по губернаторскому посту, видимо, уже как бы тут сделать ничего нельзя, потому что лезут вот эти вот властные группировки. Значит, а в заключение я хотел бы сказать, что очень интересный был и семинар один в Санкт-Петербурге, и семинар другой. Я, кстати, жизнь так сложилась, что я в среду снова поеду в Санкт-Петербург. Там будет два мероприятия, но, правда, уже организованные первое правительством города, а второе правительством Ленинградской области. Они будут посвящены миграции, там еще чему-то. Но важно другое, что я совершенно четко понял, что ключевой момент, который люди пока не понимают, что для того, чтобы обсуждать все вот эти вопросы и транзита власти, и изменения экономических моделей, нужен новый язык. Вот на семинаре, который у нас будет на Тенерифе в конце марта, мы как раз и будем обсуждать новый язык. Поэтому желающим я рекомендую на сайт Хазин.ру зайти и посмотреть, потому что в рамках старого языка, и это видно по вопросам, которые мне задают, в общем, не получается описать все эти события. Перерыв на новости.
Экономика.
Еще раз здравствуйте. Возвращаемся в студию. Микрофон у Михаил Хазин. Я сейчас начну отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, доброе утро.
Доброе
Виктор
утро.
Михайлович,
да.
Москва. Скажите, меня вот все волнует вопрос. Успехи молодой Советской Республики были обоснованы прежде всего теоретически, начиная с Маркса, развивались Лениным, многими экономистами, видными того времени, потом Сталином. Что происходит в наше время? Кто способен создать теорию современного этапа развития?
Это хороший вопрос. Ну вот, как бы на сегодня ситуация следующая. Если говорить про экономику, то единственная альтернативная либеральная экономическая школа существует в России, которая базируется на политэкономии. Результаты есть, да, потому что мы и теорию кризиса написали до того, как он начался в 2008 году, и много еще чего. Есть много разных текстов, многих разных людей, причем некоторые из них мне представляются не совсем правильными, с некоторыми я согласен. Сам я вот сейчас уже практически закончил книжку, я ее издам в самое ближайшее время, а по экономике уже собственно, но ключевой момент в том, что это все именно политэкономические исследования. Поэтому я считаю, что это сможем только мы. Но проблема состоит в том, что поскольку наше государство сегодня официально поддерживает только либеральные исследования, то по этой причине польза от этого для всего прогрессивного человечества вообще и для нас в частности мало. Поэтому я с неким интересом жду, когда, наконец, и в нашей стране будет разрушена монополия либерализма на истину, хотя бы в экономике. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
Да, Михаил, у меня вопрос такой. По разным статьям, в принципе, считаем, и получается, что на сегодняшний день эти санкции, которые Запад против России ввел, в итоге там сумма идет, скажем, о потере нашей там около 6, чуть не 8 миллиардов долларов. Неужели такие большие деньги у нас в данный момент, имея столько валютно-резервных запасов, мы не можем это вложить и не ощутить эти санкции? Как быть? Или руководство об этом не знает?
Не, ну мы же про это уже обсуждали. Да? Когда у вас есть либеральная команда, то она определяет правила игры. Более того, российская власть совершает целую кучу ошибок. Ну вот для примера, да, я просто тут не... Мне напоминают, вы про уборку города хотели сказать. Это там Григорий из Санкт-Петербурга. Дело в том, что я не понимал довольно долго, чем вызвана отставка Полтавченко в Санкт-Петербурге. Но недавно, где-то неделю тому назад, были обнародованы коэффициенты, по которым администрация президента в лице команды Кириенко описывает эффективность губернаторов. Но они это называют каким-то странным словом KPI. Я не знаю, что оно значит. Я предпочитаю старый термин. Да. Так вот, эти вот коэффициенты, у них там чуть ли не под первым номером идет, может ли губернатор выиграть в первом туре выбор. Я совершенно четко понимаю, что если Кириенко спросил Полтавченко, может, выиграет ли он в первом туре выборов, то Полтавченко, как человек честный, тут я просто это знаю, ответил, что он в этом не уверен, но во втором туре он выиграет точно. И Кириенко написал, что поскольку Полтавченко не выиграет в первом туре, его нужно заменить на человека, который выиграет в первом туре. Полтавченко был отставлен осенью, на его место был назначен Беглов. А дальше началось самое интересное. Для жителей города Санкт-Петербурга это общеизвестно, а для граждан других регионов это неизвестно. Полтавченко человек верующий, и он молился. Видимо, одна из его молитв была о том, чтобы не допустить сильных снегопадов в городе. Потому что как только пока Полтавченко был губернатором, сильных снегопадов не было. А как только Полтавченко ушел, город завалило. Видимо, Беглов молился плохо, а может, он вообще не молился, но в результате начался коллапс. При этом все понимали, что Полтавченко в паре с Албиным, при этом Албин никогда не занимался ЖКХ и уборкой города. Но все понимали, что поскольку он стадион достроил, метро вырыл, он и город уберет. И поэтому все понимали, что Полтавченко с Албиным, вот все сейчас это понимают, по итогам этой зимы выиграли бы выборы в первом туре. Вместо этого пришел Беглов, допустил экономический коллапс в городе. В городе началась блокадная зима. Когда я приехал в город и спросил по поводу того, что у вас тут, говорят, убило студента куском льда, который упал с крыши, мне народ сказал, это потому что мы старушек не считаем. Вот тут я за что купил, зато и продаю. Не знаю, были старушки или не были, но вот народ говорит. И в результате началась отчаяннейшая атака на Беглова. Беглов через 3 месяца после своего назначения наконец пришел в ЗАГС собрание с кандидатами на посты своих заместителей. В результате выступил депутат Резник, депутат ЗАГС собрания Максим Резник, который, соответственно, заставил Беглова убежать. В результате у него теперь появилась кличка либо Сбеглов, либо Беглов. Значит, дальше Беглов обвинил Резника в неуважении к блокадникам. Там несколько дней тому назад был суд. Адвокаты Беглову не придумали ничего лучше, как объявить о том, что поскольку иск предъявлен к ИО губернатора Беглову, а в уставе города нет такого понятия ИО губернатора, то по этой причине это ненадлежащий иск. Ну, потому что непонятно к кому. Суд Резнику отказал, он тут же подал в другой суд к Беглову как к физическому лицу за оскорбление. А поскольку Беглов там пытался сказать, что он ничего не говорил, но поскольку и пиарщики его это начали объяснять, но есть запись. Ну, то есть, там уже какая-то фантасмагория. И при этом, тут мне пишут, KPI — это ключевые показатели эффективности. Да мне плевать. Я русский человек, я говорю по-русски. И мне эти вот эти вот Key Performance Indicators неинтересны. Коэффициенты, еще раз повторю. Значит, если вы хотите говорить на птичьем языке, то тогда, соответственно, не обижайтесь, что народ вас не понимает. Так вот, обращаю ваше внимание, абсолютно аналогичная ситуация происходит в Москве. Я тут пару недель тому назад написал текст, который был вызван моими разговорами с разными людьми, которые, ну, как бы с пены у рта отстаивали всю слабость московского градоначальства. Я на это говорил, ребят, ну перестаньте, да, строят же, да, МЦК строят, метро строят, развязки строят. Они говорят, а вот это вот они какие-то нехорошие. Я говорю, группа компаний 15-20 строит, наша российская, множество компаний. Мне говорят, а они строят только в Москве, а про другую Россию забывают. Я говорю, ребят, их много, они много строят по России, не только. Они говорят, нет, это все туда-сюда, это все не так, этого всего ничего нету, они при этом много воруют. Я говорю, я не уверен, что они много воруют, нет у меня такой информации. Вот когда стадион строили, то воровали много, но известно, кто его строил. Один олигарх 90-х. Уж не будем его рекламировать, и так все знают. И когда, соответственно, Албина, который стадион достроил, ему сказали, как вам удалось достроить стадион? Он же человек такой простой, в смысле, близкий к народу. Он честно сказал, да ладно достроить. А вот этого отодвинуть, вот это была работа. Понимаете, мы живем в очень странной ситуации, когда те, кто реально что-то делает, понимаете, ну какая, значит, понимаете, можно не любить Собянина, потому что он олицетворяет некоторую властную группировку. Его не любят представители других властных группировок. Как я уже говорил, они начинают платить людям, чтобы те натравливали народ на Собянина. Может быть, и есть какие-то претензии к Собянину, но давайте смотреть на жизнь трезво. Как московский градоначальник, он реально сделал жизнь в городе лучше. Да, с плиткой вышел конфуз. Ну, кто знает, может быть, как бы через пару лет он и сумеет эту проблему решить. Не знаю. Но кто знает, да, что оказалось, что в Москве плитка хорошо не ложится. Я, кстати, напомню, что это не первый раз. Те, кто помнит, как делали Новый Арбат в 60-е годы, там тоже вначале была плитка. А потом обнаружилось, что, ну, не получается, да. Я не знаю, почему. Я в этом деле не специалист. Но почему никто не говорит, да, что есть люди, которые делают дело. Ну, какие претензии там к группе компаний 1520? Что она обслуживает кровавый режим Собянина? Ну, ладно, не кровавый, как это, коррупционный режим Собянина. Люди работают, люди делают реально очень хорошие вещи, очень качественные. Ну, посмотрите на метро в Нью-Йорке, в Париже, еще где-нибудь. И сравните с нашим. А удобство МЦК и много еще чего. Ну, как бы, ну чего уж там. А вместо этого что мы получаем? Вот, так что вот нужно отделять мух от котлет и идеологию, и проплаченную информацию от реальности. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Леонид,
вот поясните, пожалуйста, пару вопросов. Вот скажите, почему у нас это в России такое трудящиеся, такие забитые, ни в профсоюз не объединяются, ни забастовки не объявляют? И второе, вот как вот вы считаете, социализм имеет будущее у нас опять в стране или нет? Или президент прав?
Социализм имеет будущее во всем мире после экономического кризиса, но... Не сейчас. О, пожалуйста. Метро в Москве при Собянине — откровенная грязь. Ну, только, ну, не надо мне это объяснять. Я на метро езжу практически каждый день. Не только с плиткой конфуз вышел, с платными парковками тоже. А вы знаете, вот с точки зрения людей, у которых нет машины, это не конфуз. Да. Методы, которым очищается город от автомобилей, очень жесткие, я согласен. Я согласен, что надо делать в домах, в подвалах пустых, подземные парковки. Может быть, потратив на это часть денег, которые идет на плитки. Я согласен, что надо делать парковки в центре города. Но только аккуратно, да, потому что если машин будет много, то в час пик будет коллапс, когда они все захотят выехать. Поэтому, вот, понимаете, хорошо ли, плохо ли, ну, какая-то концепция у современного московского градостроительства есть. Эти концепции можно обсуждать. Я согласен, что нехорошо, когда вместо парков строят многоквартирные дома. Я согласен, что плохо, когда разрушают исторические здания. У меня тут даже нет вопросов. С этим надо бороться. Но при этом, когда нужно выйти на митинг в защиту, почему-то никто не выходит. Ну реально, никто не выходит. Что вы с этим собираетесь делать? Вот, пожалуйста. Во. Гнида ты продажная, Хазин. Ну, понимаете, ну вот. Ну, хорошо, да. Если бы еще бы кто-нибудь объяснил, кому я продался, очень интересно. Здравствуйте. Слушаю вас.
Да. Ага, Михаил, здравствуйте. У меня вот два вопроса. Вот скажите, вот, ну, Орешкин довольно сказал, что правительство готовит ряд дел там по продаже наших отечественных госкомпаний, так сказать, все это кулуара обсуждается, но в закрытом режиме, одним словом. И еще скажите, с чем связано вот, массовое получение вид на жительство, так сказать, гражданство наших ну, высокопоставленных чиновников, так сказать?
Вы знаете, про чиновников мне сказать сложно, потому что у них как бы изначально, вы знаете, они же все, в общем, уже не такие уж пожилые люди. И все они росли в 90-е годы, когда главным счастьем было уехать, потому что жить было невозможно. И я не исключаю, что это как бы отголоски. Да? Кроме того, они пытаются, они вот все, как бы вот обратите внимание, да, они чиновники, но они не входят во властные группировки. Почему? Потому что люди, которые входят во властные группировки как на элитном уровне, на верхнем, они туда же автоматически, потому что элита, она по родоплеменному принципу строится, они туда и детей вводят. А вот если они понимают, что они случайно заскочили в лифтах до конца 90-х, начала 2000-х, и, в общем, по итогам им места нет ни в элите, ни даже в более-менее крупных, на более-менее крупных должностях, то у них основная мысль — украсть как можно больше и сбежать. И более того, это модель приватизационная. Вот приватизационная модель предполагает такой подход. Ты украл и сбежал. Вот до тех пор, пока мы не осудим приватизацию, с этим ничего нельзя сделать. Это вот объективная картина. Вот. Ну, а дальше как бы поехали дальше. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, у меня такой вопрос. Меня зовут Александр.
Да.
А вот в ваших словах я участвую...
А вы откуда?
Противоречие. С одной стороны, вы говорите о том, что падение уровня жизни населения в 90-х годах было результатом развала Советского Союза. А с другой стороны, часто говорить о том, что это та политика, которую проводили Гайдар и же с ними товарищи, большая все-таки часть вины на них лежит. Так все-таки в чем правда?
Нет.
Что больше повлияло на падение?
Развал Союза стал следствием вот этого вот, вот этой вот смены модели. И смена произошла еще в конце 80-х, но при этом транзит от социалистической модели к капиталистической можно было проводить разумно, а можно было неразумно, и я бы сказал, предательски. То есть Гайдар ту вещь, которую можно было сделать более-менее разумно и договориться о том, чтобы много чего оставить, он целенаправленно все сдал и как бы целенаправленно привел к власти абсолютно воровскую и компрадорскую команду. То есть одно другому не мешает. Да, то, что распалась мировая система социализма, в этом вины Гайдара нет, а в том, что этот распад прошелся по наихудшему для нашей страны сценарию, это, безусловно, его личная вина. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
Добрый день. Я вот,
как вас зовут?
У меня Владимир, Подмосковье.
Хорошо, слушаю вас.
Я вот думаю, за минуту уложусь, если позволите. Вот если о человечестве говорить, да, вот хорошо, плохо. Я прожил жизнь 66 лет. Могу сказать, и про социализм было плохо, много плохого, кое-что хорошее было. Но вот конкретно про Собянина, вы вот его хвалите, да?
Я его не хвалю. Я просто пытаюсь более-менее объективно оценить, что он делает, что он не делает.
Да, я тоже. Вот метро замечательно, развязки замечательно, пробки почти что те же, да? Но вот...
Нет, я езжу по Москве на машине, за последние 5 лет стал ездить сильно легче.
Может быть, да, я соглашусь с вами, может, немножко получше, но не так, что прям замечательно.
Я прошу прощения, объективная ситуация, да, сколько машин на дорогах, ничего не сделаешь.
Ну, да, конечно, может быть, если бы не он, то, может, вообще все бы стало, это я не могу сказать. Но вот я конкретно про подлые такие вещи, вот я старик, да, я сейчас перестал в центр ездить на машине, потому что там стоят не камеры для нас, для людей, а ловушки, настоящие ловушки, чтобы ты заехал,
да, и тебя... Ну, хорошо, Давайте, задавайте вопрос. Вот уже мало времени осталось.
Нет, я вопрос задавать не буду. Это бесполезно.
Почему? Странно как-то. Ну, хорошо, давайте тогда я попробую ответить на неявно сформулированный вопрос по поводу ловушек. Значит, всегда и везде, когда есть вертикаль власти, а она есть всегда, потому что чем более сложные системы, тем больше нужно этажей для того, чтобы она была хоть сколько-нибудь управляемая. А появляются на нижних этажах люди, которые играются в свои игры. При этом, поскольку управляющий сигнал, когда он идет через много этажей, теряет силу и содержание, то по этой причине всегда имеется возможность тем или иным образом это скрыть, спрятать и так далее. И если люди, которые находятся внизу управленческой вертикали, их воспитывали в рамках некоторой модели, главная из которых это в нашей стране, это модель приватизационная «Укради и сбеги», то по этой причине трудно ожидать, что они от этого откажутся, кто бы там ни был во главе. Более того, они будут играться в свои игры независимо от власти руководства, потому что если они будут реализовывать, пускай коррупционные схемы руководства, то деньги будет получать именно руководство. А на своем месте тоже хочется. И дальше начинаются вот эти вот игры про гаишников, которые при советской власти тянули со людей деньги, про вот тех, кто рисует сегодня ловушки на улицах и так далее. Вот бороться с этим — это отдельные технологии. И этим нужно заниматься. Вообще говоря, и при советской власти, и сейчас для этого существовали институты гражданского общества. В СССР это были народный контроль, комитет партийного контроля, разные роды другие общественные организации. И можно было реально поднять шум. И если шум поднимали, то начальник в ГАИ какого-нибудь района мог лишиться должности, или даже сесть в тюрьму, или еще чего-нибудь. Скандалы были даже при советской власти. Я напомню, что некий известный демократ, а именно человек, который стал первым демократическим мэром Москвы Гаврила Попов, был выгнан с поста декана экономического факультета МГУ за взяточничество при Брежневе. Ну, то есть он был феерический в этом смысле человек. Ну, собственно, что мы все жители Москвы и знаем. Так вот, я считаю, что нужно хвалить людей за хорошее и помогать им бороться с плохим. Но вы меня простите, не Собянин рисует ловушки на асфальте. Вот могу вас уверить. И наша задача состоит в том, чтобы с этим бороться, чтобы это исправить. Мы, граждане нашей страны, мы должны за это бороться. И я занимаюсь критикой и правительства, и Центрального банка, и всех остальных не потому, что я борюсь с кровавым режимом, а потому что я хочу, чтобы в нашей стране было жить лучше. Но если я вижу, что люди что-то делают, то почему я их должен за это ругать? Это принципиальная вещь. Это, если угодно, мой жизненный принцип. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.